Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. День памяти жертв Холокоста, 66 лет после восстания в Варшавском гетто. Угроза штата Техас – отделиться или послать пятерых твердокаменных республиканцев в Сенат. Особенности политических систем стран Южного Кавказа и почему российское общество не приемлет однополые браки. Продолжение беседы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник, 21 апреля, мир отметил День памяти жертв Холокоста, катастрофы и героизма европейского еврейства в годы Второй мировой войны. 66 лет назад, по еврейскому календарю, в этот день вспыхнуло восстание в Варшавском гетто, самой крупной резервации, созданной нацистами для евреев с целью последующего их уничтожения. О 66-й годовщине восстания рассказывает мой коллега Владимир Тульц.
Еврейское гетто в Варшаве было создано в конце 1940 года. Нацистская пропаганда обосновывала это тем, что евреи якобы являются переносчиками инфекционных заболеваний, и их изоляция поможет защитить нееврейское население от эпидемий. Из городских районов с высокой концентрацией еврейского населения, это 4,5% площади тогдашней Варшавы, примерно 10 квадратных километров, было выселено около 113 тысяч поляков. Вместо них туда пригнали 138 тысяч евреев из других мест. Осенью 41-го гетто огородили стеной, и своевольный выход за нее евреев стал караться смертной казнью. При этом в гетто был установлен жесткий режим продовольственного снабжения, рассчитанный на вымирание его населения от голода. В канун 66-й годовщины восстания Варшавского гетто мне довелось посмотреть еще ожидающий широкого экрана фильм Александра Ступникова «Изгои», посвященный еврейскому сопротивлению в годы Второй мировой войны. Вот фрагмент его фонограммы, рассказывает писатель Семен Букчин.
Жизнь в польской столице велась как бы в двух планах, в двух лагерях, что ли. Там, по арийской стороне, работали кафе, рестораны, ходили молодые паненки в модных шляпках, а там была смерть, там было разрушение, там были убийства, там был ужас и безвыходность. Безвыходность это подчеркивалась еще вот этим полным равнодушием польского населения к судьбе, в общем-то, своих сограждан.
Надо отметить, что не все поляки были равнодушны к судьбе своих сограждан-евреев. Делегатура, польское правительство в изгнании в Лондоне, создала специальную организацию для помощи им, Жегота. И когда в гетто вспыхнуло восстание, Варшавскому подпольному отделению Жеготы удалось вывести оттуда 2500 еврейских детей. За этот подвиг руководительница Жеготы в Варшаве Ирена Сендлерова была удостоена позднее в Израиле высокого звания праведницы среди народов мира. Подчинявшаяся делегатуре армия Краева тоже в ряде случаев старалась помочь гетто, и оружие туда передавала, и во время восстания пыталась даже взорвать стены гетто, чтобы вывести часть восставших. Но, как признают некоторые историки, помощь была недостаточной и часто запаздывала. А иные утверждают, что командующий армией Краевой осенью 43-го даже издал приказ, предписывающий уничтожение еврейских партизанских групп, сражавшихся в польских лесах, обвинив их в бандитизме. Другая вооруженная сила польского сопротивления, коммунистическая армия Людова, стала активно помогать еврейскому сопротивлению уже после восстания в Варшавском гетто. В самом гетто действовали нелегальные организации различной политической направленности, от сионистов до коммунистов. Часть из них к весне 42-го объединилась. Так возникла боевая организация численностью около 500 человек. В общем, массовыми эти организации сопротивления не назовешь. Когда 19 апреля 43-го года на территорию гетто с целью его окончательной ликвидации вошли подкрепленные артиллерией и бронетехникой немецкие воинские подразделения, их встретило вооруженное сопротивление, и, несмотря на помощь брошенного им в поддержку батальона СС, отряды вынуждены были с большими потерями отступить. Бои продолжались 27 дней. Гетто атаковали бомбардировщики и спецгруппа поджигателей. Около 7 тысяч защитников гетто погибло в ходе боев. Еще 6 тысяч сгорели заживо. Оставшиеся в живых 15 тысяч обитателей гетто были отправлены в концлагеря и лагеря смерти. И снова фрагмент фонограммы из документального фильма Александра Ступникова «Изгои».
Повстанцы оказали карателям упорное сопротивление. Они подняли еврейский и польский флаги. Нацисты выжигали огнеметами дом за домом, пробиваясь через боевые группы молодежи. Один из карателей написал в дневнике, что на расстрелы захваченные бойцы еврейского сопротивления шли с криком «Да здравствует Польша! Да здравствует Москва!». Спасшиеся бойцы создали в лесах свой отряд имени Анилевича, боевого командира Варшавского восстания.
Когда восстало еврейское гетто, Варшава, поляки не пришли на помощь евреям. А когда восстала польская молодежь, когда развернулась эта страшная, героическая, но некоторые польские историки считают, и бессмысленное восстание 44-го года, в котором погиб цвет польской молодежи, евреи уже не могли оказать им помощь.
В том же своем фильме «Изгои» Александр Ступников приводит следующее сравнение.
Известно более 500 белорусов, которые прятали евреев. В Польше более 600 человек. На 3 миллиона евреев, которые были там уничтожены. Намного больше безымянных людей, казненных вместе с евреями за то, что пытались их спасти. Опасаться надо было не столько немцев, сколько соседей.
Даже сейчас, сегодня, когда по польским селам, по польским местечкам идут поисковики, и, слава богу, не только еврейские, и польские юноши и девушки, спасибо им, принимают в этом участие, и они заходят, скажем, в какой-то польский дом и задают традиционный вопрос. Почему вы спасали евреев? Почему вы их прятали? Спрашивают они польскую семью. Или спрашивали. Сегодня многие уже умерли. Люди что-то отвечали, но вот здесь самое страшное. Они говорили, ради Бога, только не говорите об этом, как-то не делайте это, не пишите об этом, не передавайте. Почему? Соседи узнают. Понимаете? А соседи, возможно, участвовали в погроме, убивали, а нам с ними жить.
И все-таки то, что говорит о Польше в фильме Александра Ступникова писатель Семен Букчин, в некотором смысле уже вчерашнее. Сегодня, отвечая на вопрос об отношении поляков к евреям, мой варшавский коллега Алексей Дзяковицкий говорит мне.
Если говорить об отношениях поляков и евреев, то нередко, например, в иностранных средствах массовой информации муссируется стереотип о том, что поляки – это большие антисемиты, что в Польше практически ненавидят евреев и преследуют по национальному признаку их и так далее. Но, честно говоря, об этом в Польше практически никто никогда не говорит, потому что, по моему мнению, этого сейчас просто-напросто нет. Не прочитаешь где-то в газете или не услышишь о том, чтобы кто-то кому-то плохо отнеслись из-за того, что он еврей. Евреев ведь в Польше совсем мало осталось по сравнению с тем, это несколько десятков тысяч, а ведь до войны это были миллионы.
Ну, уже после войны, когда в ставшей социалистической Польше евреев остались лишь тысячи, те, кто уцелел, имели возможность уехать в Израиль, многие и там, и в СССР признавали, евреев в Польше почти не осталось. А вот антисемитизма сколько угодно.
То, что было когда-то связано, может, тоже с недостатком информации, с какими-то, тоже, скажем прямо, забобонами, и некоторые позиции тоже католической церкви, это тоже нужно признать. Но сейчас его просто нет ни со стороны церкви, ни... Сейчас есть интернет, много приезжает молодежи из Израиля. Они вместе с польской молодежью без конца какие-то семинары, какие-то летние лагеря и так далее. Мне кажется, эти люди уже современные поляки, современные евреи настолько хорошо друг друга знают и обмениваются опытом, информацией, всеми какими-то размышлениями, что просто для этого нет места. Да и, в общем-то, в какой стати сейчас бы в Польше поднимались подобные вопросы.
Так говорит из сегодняшней Варшавы Алексей Дзяковицкий. Думаю, не все так благостно, как ему представляется. За неделю до нынешней годовщины восстания Варшавского гетто я прочел об обращении к польской общественности последнего из оставшихся в живых командиров варшавского гетто Марика Эдельмана с призывом оказать давление на правительство, чтобы уволили с поста руководителя телевидения Польши Петра Фарфала, бывшего скинхедовского активиста и ныне поддерживающего контакты с экстремистскими организациями. Известно, что по этой причине свое сотрудничество с польским телевидением прекратил франко-немецкий канал «Арте». В демократической стране не может возглавлять национальное телевидение человек, проповедующий идеи расизма и антисемитизма. Фарфал никогда не раскаялся за свое неонацистское прошлое, утверждает Марик Эдельман, которого уже поддержали известные деятели польской культуры Анджей Вайда, Агнешка Холланд, Казимир Шкуц и Ричард Краузе. С другой стороны, сообщение еврейского информационного агентства о том, что в традиционном для Дня катастрофы и героизма марше жизни, страшно сказать, из Освенцима в Биркенау, в этом году принимают участие 7 тысяч школьников и студентов со всего мира, большинство из Польши, конечно. И впервые среди участников марша евреи составляют меньшинство. Ну и впечатляющая концовка. Цитирую. Также впервые в истории в марше принимают участие солдаты Бундесвера.
О 66-й годовщине восстания в варшавском гетто рассказывал Владимир Тульцин. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В США развернулась бурная дискуссия о суверенитете штатов. Возмутителем спокойствия стал губернатор Техаса Рик Перри. Он потребовал от федерального правительства не вмешиваться во внутренние дела штата. По его мнению, Техас сохранил за собой право на отделение. Рассказывает Владимир Абаринов.
На самом деле, начало дискуссии положила член Палаты представителей от Миннесоты, республиканка Мишель Бахман. Месяц назад, на слушаниях в Комитете по финансам, она спросила министра финансов Тимоти Гайтнера, а на каком, собственно, юридическом основании он осуществляет антикризисные меры? Имеются ли у него полномочия на столь радикальное изменение существующей системы?
Американский народ наблюдает за действиями Федерального резерва и министра финансов и дает понять, не совершает ли правительство исторический переход от капиталистического свободного рынка к централизованному экономическому планированию. Имеется ли у вас, господин министр, какие-либо комментарии на эту тему?
Не думаю, что эти опасения оправданы, но я понимаю, чем они вызваны. В своих действиях мы пользуемся полномочиями, которые предоставил нам Конгресс.
На какое положение Конституции вы могли бы указать, как на дающее Министерству финансов полномочия для действий, которые были предприняты, начиная с марта 2008 года?
Ну, в общем, Конгресс в законе о чрезвычайной экономической стабилизации установил целый спектр весьма значительных новых полномочий.
Сэр, в Конституции. На какое положение Конституции вы могли бы указать, как на дающее Министерству финансов полномочия для экстраординарных действий, которые были предприняты?
Каждый шаг, предпринятый Министерством финансов, Федеральным резервом и Федеральной корпорации страхования депозитов был предпринят в соответствии с полномочиями, предоставленными вот этим самым органом власти, Конгрессом.
А в Конституции на что вы могли бы указать?
На действующее законодательство, разумеется.
Вопрос Мишель Бахман касается одного из фундаментальных принципов государственного устройства США – разграничения полномочий между центром и субъектами федерации. В силу исторических причин Союз, как называют свою федерацию американцы, образовали 13 штатов, у каждого из которых уже было и свое правительство, и своя конституция. Не центр делился полномочиями с субъектами федерации, а субъекты делегировали центру некоторые из своих полномочий – чеканку звонкой монеты, оборону, внешнюю политику, сбор подоходного налога. Власть в США горизонтальная и потому особо устойчивая. Проблема соотношения полномочий была главной на Конституционном конвенте 1787 года. Особенно упорной была позиция малых штатов. В конце концов, был принят так называемый Коннектикутский компромисс, гарантирующий права малых штатов. А в Билле о правах появилась 10-я поправка, текст которой гласит: полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей Конституцией и пользование которыми не запрещено ею отдельным штатам, сохраняются, соответственно, за штатами либо за народом. Именно об этой поправке и напомнил Вашингтону губернатор Техаса Рик Перри. В Нижнюю палату Техасской легислатуры внесен проект резолюции, подтверждающий суверенитет Техаса. В резолюции сказано, что федеральные законы, требующие от штатов внесения изменений в законодательство штатов под страхом экономических санкций, на территории Техаса исполнению не подлежат. Эту резолюцию и поддержал Перри.
Здесь, в Техасе, в Капитолии, мы обычно говорим в основном о Конституции Техаса, но сегодня пришло время говорить о Конституции Соединенных Штатов и правах, которые она гарантирует. Я пришел сюда сегодня, чтобы выразить свою безусловную поддержку тем усилиям, которые предпринимаются по всей стране, но в первую очередь здесь, в Техасе, усилиям, имеющим цель подтвердить права штатов согласно 10-й поправке к Конституции США. К сожалению, гарантии, которые она содержит, со временем ослабли. Отцы-основатели понимали, что подход «одна модель на всех» просто не работает, и он, разумеется, не работает в Техасе. Я полагаю, что Конституция не предоставляет федеральному правительству право неограниченно отменять законы штатов. Я считаю, что федеральное правительство стало репрессивным вследствие своих размеров, вторжения в жизни наших граждан и вмешательства в дела нашего штата.
Демарш Рика Перри – ответ на действия федерального правительства, которое требует от штатов унифицировать законодательство по банкам и финансам. Только на этом условии они получат средства из пакета экономических стимулов. Но далеко не все губернаторы с этим согласны. Среди этих несогласных – губернатор Южной Каролины Марк Сенфорд.
У нас была настоящая борьба в Южной Каролине по вопросу об экономических стимулах – брать или не брать. Национальный комитет демократов выпускал видеоклипы против меня. Много чего было сделано, чтобы заставить нас взять деньги в полном объеме, а мы на это сказали «нет». Что я хотел бы сказать по поводу заявления Рика Перри? Есть что-то порочное в позиции федерального правительства, когда оно говорит «вы должны делать так и никак иначе». Федерализм основан на идее, что страна состоит из 50 различных штатов. Каждый из них имеет немного другое мнение и немного другие нужды, свое понимание того, как делать дела. Так что точка зрения, что федеральное правительство должно предписывать, как нам потратить каждый гривенник этих денег, эта точка зрения противоречит тому, что сделало эту страну великой на протяжении долгого времени, а именно убеждению, что разные штаты управляют собой по-разному, и каждый лучше знает, какие меры эффективны его территории.
Рик Перри уже отказался от $550 миллионов, которые федеральное правительство было готово направить в Техасский фонд помощи безработным, однако обусловило их получение изменениями некоторых законов штата. Перри полагает, что его штат прекрасно обойдется и без этих денег. 75% рабочих мест, созданных в Америке в прошлом году, создано в Техасе. Уровень безработицы в Техасе 6,5%, а в среднем по стране 8,5%. 15 апреля, в день общенационального протеста против экономической политики Обамы, национального чаепития, Рик Перри выступил с речами на 5 мероприятиях и везде имел шумный успех. В одном из телефонных интервью он прямо заявил о возможности выхода Техаса из состава США.
Техас – уникальное место. Когда мы вошли в Союз в 1845 году, одним из условий было, что мы сможем выйти, если решим сделать это.
Перри, правда, оговорился, что пока таких планов у него нет. Существуют ли какие-либо основания всерьез говорить об угрозе отделения Техаса? В прошлом попытки отделения разных штатов предпринимались не раз. Самая серьезная из них произошла в 1860 году. На территории США образовалось два государства. Президент Линкольн объявил 7 южных штатов в состоянии мятежа. Началась гражданская война. У Техаса особая политическая история. С 1836 по 1845 год он был независимым международно признанным государством. В состав США Техас вошел в соответствии с результатами референдума на особых условиях. Но прав ли губернатор Техаса, утверждающий, что Техас сохранил право на выход из Союза? На этот вопрос отвечает профессор права Техасского университета Лукас Пау.
Нет, губернатор не прав. Нам дали право разделиться на 5 штатов, если мы захотим, но возможности покинуть Союз нам никто не предоставлял. И Верховный суд в своем решении Техас против Уайта постановил, что законного права на выход из состава Союза у штатов нет.
В годы гражданской войны Техас находился в составе конфедерации, и правительство штата, остро нуждавшееся в медикаментах и других предметах первой необходимости, продало частным лицам облигации государственного федерального займа. После войны новые власти штата объявили сделку незаконной и потребовали безвозмездного возвращения активов. Тяжба дошла до Верховного суда США. Это именно то дело, о котором говорит профессор Пау. Суд постановил, что слово «штат» отнюдь не означает «суверенное государство». Еще в статьях Конфедерации, документе, определявшем конституционное устройство США от провозглашения независимости до принятия Конституции, Союз провозглашался вечным. Однако губернатор прав, когда утверждает, что Техас вошел в состав США на особых условиях. Между различными частями Техаса были столь велики политические противоречия, в частности по вопросу о рабстве, что техасцы при вхождении в Союз выговорили себе право на разделение. Было и еще одно условие. В силу особых обстоятельств земли Техаса не вошли в федеральный земельный фонд. Так имеет ли право Техас отделиться? Ответ Джона Калберсона, члена Нижней палаты Конгресса США от Техаса.
Ни в коем случае, никакой штат не имеет права отделиться. Этот вопрос был окончательно решен в битве при Аппоматоксе в 1865 году, решен кровью 600 тысяч молодых американцев. Той трагической и ужасной войны не должно было быть. Но Техас действительно сохранил за собой 2 особых права, когда он присоединился к Союзу как независимое государство 29 декабря 1845 года. Во-первых, мы сохранили право владения землей и ее недрами. Все полезные ископаемые – общественная собственность Техаса. И, во-вторых, Техас сохранил за собой право разделиться на целых 5 штатов. Никакой техасец не хочет распада Техаса. Но если Техас решит, мы можем хоть завтра послать в Сенат еще 6 твердокаменных консерваторов.
Вместе с тем, вопрос разграничения полномочий остается предметом постоянного спора между федеральным правительством и правительствами штатов.
О дискуссии о полномочиях федерального центра и штатов рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях, и отбыла более половины срока. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. Таганский суд Москвы приговорил к году колонии общего режима одного из лидеров движения «Антифа» Алексея Олесинова. Его признали виновным в хулиганстве. По мнению правозащитников, Олесинова судили не за правонарушение, а за политические взгляды. Президент Молдавии Владимир Воронин подписал указ о создании госкомиссии по расследованию причин и последствий беспорядков в Кишиневе 7 апреля. Во вторник в Молдавии были оглашены итоги пересчета голосов на парламентских выборах. Они подтвердили победу правящей партии коммунистов. В Израиле во вторник отметили День памяти жертв Холокоста. По всей стране на 2 минуты были включены сирены в память о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами. Соединенные Штаты по-прежнему выступают за прямой диалог с Ираном. Несмотря на резкое антиизраильское выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада на конференции ООН в Женеве, об этом заявил в Вашингтоне президент США Барак Обама. В Египте в горах Синайского полуострова обнаружено тело российского туриста, пропавшего несколько дней назад. 18-летний Борис Максимов при спуске с горы сорвался в пропасть. В городе Вятские Поляны Кировской области прошел митинг рабочих военного завода «Молот», которые больше 5 месяцев не получают зарплату. Президент США Барак Обама не исключил, что лица, давшие разрешение на использование так называемых «жестких методов допроса» при администрации Джорджа Буша, могут быть привлечены к ответственности. Речь не идет о рядовых сотрудниках спецслужб. В Индийском океане к северу от Сейшельских островов сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под бельгийским флагом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Особенности политических систем стран Южного Кавказа. И вторая передача цикла «Почему общество в России в большинстве негативно относится к однополым бракам». Согласно основным законам всех трех южнокавказских стран, Азербайджан, Армения и Грузия – демократические, правовые республики с президентской формой правления. Однако политики в каждой из них время от времени поднимают дискуссии об изменении формы государственного правления, как правило, в сторону усиления парламентской власти. Подобные требования, например, выдвигает сегодня грузинская оппозиция. Некоторые политические силы в Тбилиси также поднимают вопрос об установлении в стране конституционной монархии. А в особенностях политического устройства стран Южного Кавказа наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с экспертами из Баку, Еревана и Тбилиси.
В первые годы после распада СССР конституции Азербайджана и Армении фактически оставались скорректированными юридическими документами советского периода. В Грузии в апреле 1991 года решили вернуться к основному закону 1921 года. Новые конституции были приняты в Азербайджане, Армении и Грузии почти одновременно в 1995 году. В них подчеркивается демократическая форма правления стран. Во главе южнокавказских стран находится всенародно избранный президент. Оппозиция в Грузии в эти дни проводит массовые акции протеста, в том числе и с лозунгом о необходимости перехода к парламентской форме правления. Ситуацию анализирует ведущий эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе.
Есть аргументы за и против по каждому из этого типа системы. Одни говорят, что президентская нужна потому, что страна находится в сложном периоде своего развития, там внешние и внутренние угрозы, все это требует более оперативного принятия решения, и только президентская власть может это обеспечить. С другой стороны, вот эти же люди говорят, что вот у нас партийная система не так развита, чтобы вот страна была готова к переходу на парламентскую республику. Культура и опыт партийного строительства или же существования, или же вот сотрудничества в стране нету. Очень многие партии у нас, так называемые партии, которые вот созданы отдельными личностями. А настоящей партийной инфраструктуры за этими личностями нету. Нету опыта вот партийной жизни. Все это используется как аргумент против того, чтобы Грузия вот сегодня же перешла вот на парламентскую систему государственности. Оппоненты этой позиции говорят, что нет, нужно перейти на парламентскую республику систему, чтобы навсегда отказаться от единоличностного управления страной, чтобы было больше плюрализма в процессе принятия решений. Если будет многопартийная система и парламентская республика, тогда и правительства будут формироваться на основе плюрализма, будут коалиционные правительства, вот они взаимоуравновешивают друг друга, и, стало быть, качество уже принятых решений будет выше. То есть разные аргументы и контраргументы слышатся с обеих сторон, поэтому сейчас мне, политологу, сложно предпочтение отдать одной или другой системе.
В Грузии, как утверждают эксперты, сильны монархические тенденции. С предложением о введении в Грузии конституционной монархии выступил несколько лет назад католикос патриархия Грузии Илья II. Его поддержали многие политические силы в стране. В Тбилиси даже была создана партия под названием «Наша Грузия», которая выступала за строительство в стране конституционной монархии. Политолог Арчил Гигишидзе считает, что если эта идея будет осуществлена, то не в обозримом будущем.
Да, звучат предложения, но думаю, что это возможность, перспектива более отдаленного будущего, потому что до этого еще в большей степени нужно дорасти. И если конституция монархии когда-нибудь состоится, то, может быть, не при нашей жизни. Это перспектива лет на 10, там 15-20 в будущем. То есть не сейчас. Но вообще-то исключать ничего нельзя. Может быть, так и будет, но в обозримом будущем я больших шансов этого не вижу.
Говорил грузинский политолог Арчил Гигишидзе. Конституция Армении была принята на референдуме 5 июля 1995 года. По словам политического обозревателя информационного агентства «Наян Тапан» Давида Петросяна, в целом она напоминает французскую конституцию.
Но есть некоторые различия, и как показали 10 лет работы вот этой конституции, которая была принята в 1995 году на референдуме, главных недостатков было два. Первое – это то, что президент имел право отправить в отставку премьер-министра тогда, когда ему заблагорассудится и без каких-либо причин. Второй недостаток, что президент имел право на роспуск парламента, тоже не мотивированный. С конца 91 года до 2000 года сменилось 10 премьер-министров. То есть это неустойчивость правительства, нестабильность определенная при проведении реформы, и так далее, и так далее. Новая конституция учла эти недостатки. То есть президент более не имеет императивного права, ничем не оговариваемого права на роспуск парламента. Президент не может отправить в отставку премьер-министра, который фактически является представителем правящего парламентского большинства. Реально правительство формирует по конституции премьер-министр, за исключением двух постов. Это пост министра обороны и министра иностранных дел назначает президент. Но главная проблема в том, что эта система, насколько она хороша, могло быть проверено только в том случае, если бы в стране проводились бы демократические и транспарентные выборы, чего мы не видим.
Армянская конституция в полной мере отвечает демократическим принципам, но в действительности политическая система государства имеет свои особенности, полагает Давид Петросян.
Реальная форма управления очень сильно напоминает ту форму, которая существовала в Салазаровской Португалии, то есть корпоративная система корпоративного управления, хотя Салазаровская Португалия была не президентской, а как бы парламентской республикой. Реально демократическая конституция и реальная форма управления не имеют друг к другу практически никакого отношения. В течение последних 17-18 лет он сводится к тому, что в стране сформировалось несколько корпораций, которые на самом деле и конкурируют друг с другом, вытеснив с политической площадки политическую идеологию как таковую. То есть они защищают корпоративные интересы. То есть есть какие-то корпорации силовиков, группы олигархов, объединенные своими общими интересами по проталкиванию каких-то льгот для поступления импорта в страну. Есть другие корпорации, которые заняты завозом углеводородов, как жидких, так и газовых, и так далее. То есть вот корпорации, представляющие интересы силовиков. Каждая из них имеет свою долю во власти. Ну и есть корпоративные интересы и у криминала тоже, которые тоже присутствуют сейчас во власти.
Армянская оппозиция, в отличие от грузинской, практически не поднимает вопрос о переходе к парламентской форме правления. Политолог Давид Петросян убежден, что форму управления каждой стране должны диктовать политические реалии.
Я не считаю, что для того, чтобы быть демократической страной, нужно быть обязательно парламентской или обязательно президентской республикой. Каждая страна должна подобрать форму управления, исходя из реальных каких-то и внутренних, и внешних интересов.
Конституция Азербайджана была принята 12 ноября 1995 года тоже на всенародном референдуме. В Азербайджанской республике, как говорится в основном законе страны, единственным источником государственной власти является народ Азербайджана. Однако бакинский политолог, глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Уруджилу полагает, что на самом деле все обстоит иначе.
Сегодня в Азербайджане существует, если исходить из современной классификации, существует режим, но, конечно, авторитарный режим, но он светский. Фактически вот власть находится в руках одного правящего клана, причем на всех фактически уровнях управления государственным аппаратом. И в то же время правящий клан пытается свою навязанную ей систему управления государством в Азербайджане, политическую систему, адаптировать под свои интересы, причем фактически вот эти интересы узаконить. О чем свидетельствует, скажем, последний референдум по изменениям и дополнениям к Конституции Азербайджана.
В результате проведения референдума нахождение главы азербайджанского государства на его посту отныне не ограничено сроками, продолжает Арастун Оруджулум.
Насколько она существующая система соответствует общественным отношениям в Азербайджане и каким-то общественным сознанием? Это, честно говоря, трудно сказать, потому что многие считают, что, в принципе, вот эта система, она уже адаптировала под себя, подстроила под себя общественное сознание и общественное мышление. Хотя я думаю, что нет, это не так, потому что в отдельности люди выражают свой протест, они всего лишь боятся выразить свой протест открыто из-за того, что, естественно, правящий режим в большей степени для самосохранения опирается на физическую силу. Прежде всего, через полицейские структуры. Проблема заключается в том, что почему же вот люди не протестуют, почему они не пытаются изменить эту систему. Естественно, тут отсутствие стройной политической оппозиционной силы, силы оппонентов власти, потому что власть постепенно, в течение последних, особенно 7-6 лет, методично разрушала политическую систему страны. Вакуум – это значит, прежде всего, отсутствие плюрализма. То есть плюрализма в области чисто политики, плюрализма в области средств массовой информации, свободы слова. И плюрализм даже такой, на первый взгляд, безобидной области, как институты гражданского общества. Естественно, когда вот вся эта структура разрушена, то организовать или мобилизовать общественное недовольство против власти фактически некому. Хотя еще раз замечу, что люди перед, например, последним голосованием 18 марта по изменениям Конституции Азербайджана на референдуме фактически проявили свое отношение, такое пассивное сопротивление, потому что по разным оценкам, более или менее объективным оценкам экспертов, на эти голосования явились всего лишь в пределах 15% избирателей. Это уже, по-моему, показатель вот такого пассивного сопротивления.
По мнению Арастуна Оруджулу, Грузия среди всех южнокавказских стран сегодня наиболее приближена к европейским формам правления.
При всех критических отношениях к грузинским властям, все-таки, конечно, по сравнению с двумя остальными моделями, существующими в Азербайджане и в Армении, наиболее близкая к европейской модели – это все-таки грузинская модель. Хоть там тоже, я считаю, существует вполне авторитарная система, но эта система, скажем, она не ограничивает права своих оппонентов повсеместно. Конечно, в определенной принципиальной сфере полномочия, возможности влияния оппонентов власти предельно ограничены. Но даже если мы возьмем последние дни, начиная с 9 апреля, те массовые мероприятия, которые сегодня протесты оппозиции происходят в Тбилиси, в Баку и в Ереване, вот это невозможно. Особенно жестко это в Азербайджане, где даже какие-нибудь пикеты с участием 15 человек просто не разрешены. Скажем, официально приводятся разные доводы против проведения таких мероприятий, но фактически это запрещено.
Это был глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджулу. Как подчеркивают эксперты, именно грузинское общество, начиная с периода советской перестройки, постоянно требует новых реформ государственно-политического устройства.
Беседу об особенностях политических систем стран Южного Кавказа вел Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правозащитники утверждают, что гомофобия в России еще очень сильна, поэтому отношение к однополым семьям в обществе чаще всего негативное. Почему? В чем причина нетерпимости? В религии, в государственной пропаганде, в культурных особенностях общества или в стремлении по укоренившейся старой советской привычке всех чесать под одну гребенку и отвергать иной взгляд на жизнь? Над темой работала Татьяна Вольская.
Споры об однополых браках не утихают во всем мире. 5 европейских стран уже легализовали их, хотя путь к этому был непростой и небыстрый. Например, в Голландии с 2001 года существовало целых 3 варианта формальных отношений – гражданский брак, зарегистрированное партнерство и соглашение о сожительстве. Все началось в 1998 году, когда были легализованы партнерства. Затем таким партнерством было решено дать право зарегистрировать регистрировать брак как символ более высокого уровня ответственности друг перед другом. Во всем мире движение за равноправие традиционных и нетрадиционных форм отношений набирает силу, говорит пресс-секретарь Петербургской общественной организации «Выход» Валерий Сазаев. «Выход» объединяет организации ЛГБТ-сообщества, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров и дружественных гетеросексуалов.
Социальная активность, в первую очередь, привела к тому, что, например, в Голландии, как мы знаем, не только заключаются браки, да, но там, возможно, и усыновление, удочерение, оформление опекунства. То есть там гомосексуальные партнерства, гомосексуальные семьи являются абсолютно равноценными, равнозначными гетеросексуальными. Это не только в Голландии, это, по-моему, еще и в Дании, и в Швеции сейчас, в Испании, в Чехии то же самое, в Канаде, опять-таки, да. То есть есть страны, в которых абсолютно достигнуто равенство между гетеросексуальными и гомосексуальными семьями, или частичное равенство. И это именно благодаря тому, что ЛГБТ-сообщество в какой-то момент взяло управление этим процессом в свои руки и, соответственно, стало воздействовать на общество, на государство с целью изменения ситуации.
Это очень хорошо, поскольку говорит о том, что в обществе ненависть сменяется диалогом, считает Игорь Петров, директор российской ЛГБТ-сети.
Обе стороны этого диалога поняли, там государство и ЛГБТ-сообщество, общество большое ЛГБТ-сообщество, поняли, что они между собой вообще-то могут разговаривать.
Игорь Петров приводит в пример то, как однополые браки были легализованы в Испании.
Вот это тот случай, когда вот этот диалог и компромисс, он очень хорошо был виден, потому что Испания вообще-то католическая страна. И первоначально вообще никто не верил, что там такое возможно. И выходили многотысячные демонстрации протеста против этого законопроекта, который правительство внесло. Вышло это по всей Испании там 50 тысяч человек, даже больше. А на следующий день вышло 50 тысяч сторонников. Вот они вот так вот друг за другом и ходили. Сегодня противники, завтра сторонники, потом произошло голосование в парламенте. Правда, на всякий случай ЛГБТ-активисты предупредили, что если большинство парламентариев проголосует против этого законопроекта, то они объявят имена тех депутатов, которые являются геями, причем депутатов от оппозиционной партии, которая выступала публично против этого законопроекта. Я не знаю, помогло или нет, но мне кажется, что это вот тот случай, когда состоялся диалог. Когда все высказали свое мнение, вопрос решился по закону. И сегодня прошло 2 года, все прекрасно понимают, что те страхи, которые испытывала вот католическая часть населения Испании, они просто не оправдались. И поэтому тут будет только один. Давайте попробуем поговорить.
Если о семьях геев еще хоть что-то бывает известно, то о семьях лесбиянок люди знают, как правило, значительно меньше, говорит психолог российской ЛГБТ-сети, представляющая к тому же феминистскую ЛГБТ-организацию «Гендер-Эль», а также работающая в Российском педагогическом университете имени Герцена, кандидат психологических наук Мария Сабунаева.
Только что приехал наш «Гендер-Эль» из Архангельска, где провели для организации «Ракурс» семинар, ну такой интерактивный семинар, естественно, в тренинговом более формате, именно по проблематике лесбисемей. Начали как раз с того, что стали с ними выяснять, существует ли лесбисемья, и что это такое, и отличается она или не отличается. И, в общем, выяснили, что отличий не так много, и большая часть этих отличий связана с тем, как относится общество к лесбисемье. Традиционно там и геи, и лесбисемьи обвиняют в таких моментах, как, например, неустойчивость. Но простите, какая может быть устойчивость, если против этой семьи стоит общество, стоят там, не знаю, шефы на работе, стоит семья одного из этих людей, да, прародительская, и другого из этих людей. То есть, на самом деле, это люди, которые вынуждены поддерживать свою семью вне каких-то вот этих вот всех ресурсов. И неудивительно, что она, оказывается, недолговечная. И когда мы начинаем выяснять, какие, например, функции у семьи, но, честно говоря, сегодня нет ни одной функции из традиционного списка, их там, по-моему, около 9, которые не может выполнить лесби или гей-семья. Дело в том, что даже репродуктивную функцию она может на самом деле выполнить, она может участвовать в репродукции. На самом деле, большая часть функций точно так же в этих отношениях может быть выполнена. И эти партнерские отношения могут быть насыщены всем тем же самым, и теплотой, и любовью, и взаимной поддержкой. И человек идет домой, знает, что его там действительно ждет семья. Поэтому для меня не стоит вопрос, как бы, возможно ли такие семьи. Я знаю, что они возможны, я их видела. У меня у самой такая семья, это правда. И, возможно, такие гей-семьи, возможно, лесби-семьи. В нашей культуре гей-семьям труднее. Ну, это не только в нашей культуре, на самом деле. В любой патриархатной культуре, которая к мужчинам выдвигает значительно больший список требований, чем к женщинам. Женщина у нас вторична. Это и проблема, и иногда это оказывается не проблема, а наоборот, ну, условно говоря, плюсом. Потому что никого не интересует, чем там занимаются две женщины. Вот, но всех очень беспокоит, чем занимаются двое мужчин. Требования к мужчине неизмеримо жестче. Вот обвинить мужчину в том, что он баба, это гораздо хуже, чем обвинить женщину в том, что она там как мужик. Ну, как мужик, но зато еще своего достигла.
К счастью, сегодня, по сравнению с советскими временами, однополой семье в России живется гораздо легче, говорит член Президиума Петербургского психологического общества Игорь Добряков.
У нас были страшные законы, причем законы абсолютно какие-то, и, по-моему, над ними все смеялись. Когда можно было посадить человека за мужеложество, причем использовали это очень скверно, и вы знаете, что некоторые замечательные люди, которые, кстати, не выставляли на показ всех своих, вот они, значит, пострадали из-за этого. Почему мужеложество? Почему только мужчины? Почему женщины-лесбиянки не преследовались? Обидно. Во-вторых, значит, непонятно совершенно было, мужеложество – это совершенно определенная техника сексуальная. Поэтому если два мужчины занимаются другой сексуальной техникой, значит, это можно было, допустим. То есть закон был совершенно дурацкий. Сейчас, на мой взгляд, закон совершенно правильный. И если два человека находят друг друга, ради бога, пускай живут. Очень многие гомосексуальные пришли через гетеросексуальность. У меня есть потрясающий документ. И я их прошу написать, как вот они пришли в жизнь такой. Вот тетрадка у меня лежит. Автобиография «Моя сексуальность». И вот она пишет, как через разочарование отношений с мужчинами, через грубость, через вот разочарование сексуальное, через невозможность найти душу. Женщина нежнее, лучше понимает, вот она приходит к этому. Хотя, ну, корни-то есть разные. Причем женский такой транзиторный подростковый гомосексуализм встречается даже чаще, чем мужской. Потому что к нему проще относится. Если у вас есть 15-летний сын, и к нему пришел друг, говорит, он переночует, вы соглашаетесь. Но если они говорят, что мы ляжем в одну постель, вы будете очень удивлены. А если две 15-летние девчонки лягут в одну постельку, это нормально.
Но вот в том, что однополая семья может полноценно выполнять все семейные функции, Игорь Добряков сомневается.
Есть два состояния в жизни человека, когда границы общие с другим человеком. Это мама и ребенок, это мужчина и женщина. Или, если хотите, мужчина-мужчина, женщина-женщина, когда телесные границы нарушаются. Но обязательно необходим эротический компонент, чтобы было снятие душевных границ. У тех, во всяком случае, геев и лесбиянок, которые встречались с мне, видел я все-таки их достаточно много. У них упор идет на сексуальные отношения, не на эротические. Вот такой вот по-настоящему глубинной душевной связи мы видим достаточно редко.
А вот координатору организации «Гендер Эль» Василине Рачинской повезло. По ее словам, у нее прекрасная семья.
В нашей семье живет 3 человека. Я, как бы, мой партнер и мать моя. И мой партнер практически просто удочерен официально уже 4 месяца назад. Так как маме аж сон приснился, что она просто Машу удочерила. Но это, конечно, не у всех так родителей. В 17 лет у меня тоже было вот это самораскрытие. Оно было очень тяжелым для моей матери. Очень тяжелым. Но она приняла для себя такое решение, что ребенок у нее один, только на основании ориентации этого ребенка она портить свои такие очень близкие отношения не будет. И, как я понимаю, я просто жила долго в другом городе, она сама, очень тяжело сама внутри боролась с гомофобией, внутри, то есть не привлекая никаких ресурсов. Сейчас, учитывая то, что вот она там, да, 4 месяца живет со мной, я их все забрала, и она живет со мной совместно с моим партнером, которую она, правда, знает тоже уже 4 года, вот сколько мы вместе. Вот все шоры гомофобные, они с нее просто валятся. То есть она и так не гомофобна совершенно, но у нее есть внутренние проблемы, как у родителя, который вырос вот в то время, и она все освобождается, это видно на глазах, как она освобождается, освобождается и освобождается. Сейчас уже ничего другого представить нельзя.
А внуков она хочет?
Мечтает. Да, вот мы сидели где-то 10 дней назад за столом, как обычно, и она говорит, я не понимаю, вот родим мы ребенка, где мы будем деньги-то брать? Вот надо же его содержать, вот у нас вечно не хватает.
Хорошая семья оказалась и у Елены Иноземцевой из лесби-партии. Особенно она ценит, что у нее с ее женой общие интересы.
Меня очень радует, что моя нынешняя спутница, ее очень интересует активизм, ей все нравится вообще. Это моя партийная, я ее называю, работа, то есть общественно-лесбийская деятельность. Она просто балдеет от этого. Она тоже участвует во всяких творческих постановках, спектаклях, которые организует наша лесби-партия, моя организация.
Однополая семья находится в обществе и зависит от его отношения, подчеркивает Мария Сабунаева.
На психологическом тренинге у меня совсем юные студенты в университете, где надо было там встаньте те, кто там в черных носках, или сегодня не завтракал, или любит кошек, да? Один мальчик сказал, встаньте те, кто гомофоб. Из этого я сделала потрясающий вывод. Это уже становится какой-то вот культурной, даже ценностью, но это точно начинает становиться частью идентичности. То есть ряд молодежи включает свою идентичность, это же на фоб заканчивается. Они вот эту вот ненависть, готовность ненавидеть включают в структуру своей личности. А ведь это опасно в первую очередь для них. Это значит, я в первую очередь определяю себя через ненависть, через злость, через агрессию, через отвержение.
Валерий Сазаев тоже подходит к семейному этому вопросу широко, пытаясь разоблачить положение о том, что гей и лесби семьи разрушают традиционные семейные ценности.
Мне, как культурологу, очень интересно всегда размышлять на тему традиционных семейных ценностей. Здесь вспоминается сразу и домострой, здесь сразу вспоминается и положение женщины в европейских странах, да, когда там у нас женщина, по сути дела, являлась имуществом, которое просто передавалось от одного владельца мужчины другому владельцу. И казнь Олимпии де Гуш, безусловно, которая была обезглавлена только за то, что она написала во Франции манифест женщины и гражданки. Это Великая Французская революция. Традиционные семейные ценности у нас также присутствуют в исламских странах, где один муж может иметь до 3-5 жен, а если это гарем, то там мы знаем другие цифры. Соответственно, вот этот вот конструкт традиционные семейные ценности, он очень такой абстрактный, непонятный и спорный. И когда говорят о том, что геи и лесбиянки разрушают традиционные семейные ценности, меня это вызывает недоумение. И здесь также еще возникает другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а ненависть – это семейная ценность? Мне кажется, нет. Да? Тогда почему же вот те люди, которые отстаивают так называемые традиционные семейные ценности, они так ненавидят геев и лесбиянок, что воспитывают своих детей в ненависти к геям и лесбиянкам? Да, мы можем наблюдать, например, это в семьях христианских или же исламских фундаменталистов, когда маленькие дети, они одевают вот эти ужасные футболки, на которых написано «Бог ненавидит педиков». И это распространено на Западе повсеместно. Соответственно, является ли ненависть семейной ценностью? Я думаю, что нет.
Говорил пресс-секретарь общественной организации «Выход» Валерий Сазаев.
О том, почему общество в России негативно относится к однополым семьям, рассказывала Татьяна Вудская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли считать освобождение Светланы Бахминой результатом усилий гражданского общества? Об этом говорим с членом Общественной палаты Аллой Гербер и лидером Демсоюза Валерией Новодворской. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас стали стрелять. Меня ранили, ее убили.
Людям реально приходили и говорили, денег не давай.
Должны же быть какие-то рамки даже у швейцарского нейтралитета.
Целесообразность встречи Бенедикта XVI с последним диктатором Европы.
Создали на оккупированных палестинских территориях российское государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».